Твое светильник ноге моей, свет стезе моей. Какие чудесные слова. Какие чудесные слова. Я вам не закрываю, вот тех, кто слева от меня. Нет, видно вам, да? Мы начали с вами несколько суббот тому назад семинар, который называется «Торжество духовных дисциплин». И как мы с вами уже говорили, слово «дисциплина» как раз это хорошее слово. Это хорошее слово. Правда, Даник? Дисциплина – это всегда хорошо. Я так вот вижу по папе тоже, что он тоже согласен. Вот. Дисциплина – это очень хорошо. Что касается наших дисциплин, то они помогают нам устанавливать более глубокие взаимоотношения с Богом. И мы в прошлый раз с вами говорили, что бич нашего общества – это что? Поверхностность. Мы все плаваем по верхушкам, поверхностно, даже дружим поверхностно, любим поверхностно, да, знания у нас поверхностные, молитвы поверхностные, чтение Слова Божьего, знание доктрин. Недавно провели исследование, взяли молодежь, которая учится в колледжах адвентистских, и спросили их по доктринам, как они знают доктрины. Да, печальная картина. Печальная картина. Даже не буду вам говорить статистику. Печальнейшая. Знаем ли мы свои истины? Вот эта поверхность, это все такое, знаете, лоск, что-то такое глянцевое, блестящее, а на самом деле потом смотришь, оно пластмассовое. Думаешь, что оно железное, смотришь, пластмассовое. Понимаете как? Так вот это мир сегодня такой устроен. Это бич нашего общества сегодня. Кроме того, второй вопрос. Мы поняли с прошлой темы, я просто напоминаю вас, что у нас есть проблема огромная. Проблема та, во-первых, что мы с вами в рабстве находимся. Ну, кто-то скажет: Валера, ты что-то тут время перепутал. Столетия. Во всяком случае, даже эта страна уже сколько лет находится, вот отменила это все. Ничего подобного, оказывается. Все мы с вами рабы греха. Или не так? Потому что Писание говорит, апостол Павел к римлянам, что нет праведного, все согрешили. Все согрешили. И мы привыкли рассматривать грех как акт непослушания Богу. И это, конечно, верно, но Писание рассматривает грех намного серьезнее. Грех – это то, что находится не на поверхности нашей. Было бы хорошо, испачкался пиджак, взял, снял и все. Но грех, он проник в нас, дорогие. Он так въелся в нас. Он проник даже в костный мозг наш, везде, в наши мысли. Мы все пронизаны грехом. Как мы с вами говорили, мы рождаемся в грехе, мы живем во грехе, мы любим грех. И даже умирают во грехе. Грех – это наше естественное состояние. И мы читали, как пророк Исаия говорит нам, что приводит это чудеснейшее сравнение Исаия 57:20. Нечестивое, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь. Смотри, как пророк делает образ какой богат. Нечестивое, а мы с вами все нечестивые, как взволнованное море. Морю не надо трудиться, да, чтобы продуцировать этот ил и грязь. Наверх, когда? Не надо, это естественное состояние. Точно так и мы с вами. Нам не надо. Тут мы подходим, обнимаем брата или сестричку, люблю тебя. Тут где-то что-то, все, уже врагами стали. Сразу, в одной церкви, в семье. Ну, куда уже ближе, родная душа, жена. Тут любовь, мир, да, мир, дружба, фестиваль, скандал. Уже смотришь, там, поехала жена, там, если есть возможность, к маме, да, все, уже. Как это получается? Нам много не надо, это наше, мы в рабстве находимся, в рабстве. И поэтому, когда мы говорим, установление более глубоких взаимоотношений с Богом. Мы говорим, а как? Хорошо, мы с этим согласны, а как? Дайте нам эти инструменты. И вот духовные дисциплины являются этим инструментиком, которые помогают нам прочистить вот этот канал с Богом, потому что только Бог может нас изменить. Инструменты, дисциплины нас не могут изменить. Они помогут нам прочистить этот канал, найти этот путь, погрузиться в эту глубину отношений с Богом. И мы сегодня будем рассматривать самый первый нас. Аспект установления более глубоких взаимоотношений с Богом через молитву. После долгих насыщенных дней евангельской работы Иисус, казалось, выглядел уставшим и изможденным. Дни Его служения людям были настолько насыщенными, что порой совсем не оставалось времени на еду. Множество народа окружало Христа. Всем нужно было уделить время, проблемы, обиды, болезни, страдания, богословские вопросы. Но то, что поражало учеников, это то, что каждый новый день Христос начинал с новой силой и, казалось, неистощаемой энергией. Ученики знали, что секрет Его силы кто? Небесный Отец. Они прекрасно понимали, секрет силы Христа был в молитве. И однажды эти ученики, которые до этого, как и мы с вами, молились тысячи, а то и десятки тысяч раз, посчитайте, за год даже наши стандартные молитвы за еду, да, три на 360, уже больше тысячи молитв. Да? 10 лет член церкви, больше 10 тысяч молитв. 20 лет, 20 тысяч. Ученики не были подростками. Они уже молились десятки тысяч раз до этого. Но они подходят ко Христу и говорят чудеснейшие слова. Чудеснейшие слова. Господи, научи нас молиться. Господи, научи нас так молиться, чтобы это работало в жизни, чтобы это давало сил. И оказывается, в Священном Писании, когда мы читаем, что настоящей молитве надо учиться. Настоящей молитве надо учиться. В молитве мы начинаем мыслить, какими мыслями? Божьими мыслями. В молитве мы начинаем мыслить не своими мыслями, Божьими мыслями. Жить и желать того, что Он желает. Любить то, что Он любит. И постепенно мы приучаемся видеть вещи не со своей точки зрения, а с Божьей точки зрения. Вот секрет, один из секретов молитвы. Ну, вы можете сказать, наверное, это какая-то такая сложная молитва. Надо ее записать. Сейчас Валера прочитает нам, и я запишу. Что же так? И оказывается, библейская молитва, дорогие, это простая молитва. И два условия, два составляющих очень важных молитв. Очень важных. Первое – это честность. И второе – простота. Две характерные особенности библейской молитвы – это честность и простота. Простая молитва, дорогие, это наиболее часто встречающаяся молитва в Писании. Не нужно притворяться, показывать себя лучше, чем вы есть. В это время, может быть, для кого-то это единственный момент в жизни, в течение дня. Сбросить маску с себя, сбросить это показное, потому что мы все хотим казаться лучше. Мы все хотим казаться не такими, какими мы есть. Мы все играем роли. И эта жизнь превращается в сплошную театральную сцену. И молитва, возможно, это самый единственный момент, когда мы можем встать и сбросить с себя все. Мы устали играть эти роли, мы устали притворяться, мы устали прятаться даже от самого дорогого человечика, живущего рядом. И молитва, простая и честная, это удивительное, это то, что нужно сегодня каждому из нас. Клав Льюис однажды писал: молиться надо о том, что внутри нас, а не о том, что вне нас. Молиться надо о том, что внутри нас, а не о том, что вне нас. Еще один важный момент, который трудно дается нам сегодня. Учиться полному присутствию и погружению. Чему нам необходимо учиться, так это этому. Время быть честным. Всегда ли наш ум там, о чем мы молимся? Представьте себе, вы приходите к человеку, что-то ему сказали, он что-то вам рассказывает, а ваши мысли где-то летают. Бывает такое? Мы становимся на молитву, мы знаем, как-то это уже привычка выработана, а у нас тревога. У нас уже, мы знаем, старые колеса на траке. Да? А там, а как мне выехать? А там у меня с начальником проблема. А там у меня опять дети, двойку по математике сын получил. А там нечем билы платить. Масса. В боку что-то колет. Ну, в боку, когда колет, то еще как-то мы молимся за Бог это, понимаете? Учиться полному присутствию и погружению. Когда мы молимся, ничего другого для нас не существует. Это трудно, я вам скажу. Это в теории так оно правильно. Но на самом деле нам очень сложно. Мы не живем 100 лет тому назад. Мы живем в мире, когда очень сложно. Там телефон зазвенел, а мы ждем этого звонка. Все, молитвы нет. Там что-то включилось, там компьютер работает, а там телевизор работает, а там сын играет в игры какие-то, а там жена зовет, кушать уже надо. А тяжело, тяжело учиться полному присутствию и погружению. И еще один секрет молитвы, удивительный секрет. Я вам скажу, это просто, но почему-то это не работает. Молиться значит изменяться. Дорогие, молиться значит изменяться. Вы так понимаете молитву? Молиться значит изменяться. Если я прихожу к брату, и у меня с ним какая-то тяжба, и мы помолились, вопрос закончен. А если мы после молитвы еще собираемся выяснять отношения, ну то это мы не молились. Это вы можете назвать всем, чем хотите, но только не молитвой, потому что молиться значит изменяться. Кого изменять? Соседа, жену, друга, брата. Кого изменять? Изменять себя. Когда мы молимся, мы изменяемся, дорогие. Мы изменяемся, молитва – это наше, мы изменяемся. Молитва – это подвиг в этом случае, потому что себя изменить – это подвиг. Мы же норовим менять друг друга. Я хочу, чтобы моя жена вот здесь вела по-другому, здесь исправила, здесь. Дети мои, чтобы, значит, здесь были построены. Братья и сестры, пришел Валера сюда, так вот это не так, это не так, это не хочу. Это все. Мы все хотим изменять кого-то. Да? Но молитва – это то, что изменяет нас. Молитва – это тоже. Молитва – это основное средство Бога для нашего изменения. Если мы не хотим изменяться, мы не будем молиться. Вы слышите? Только я говорю о молитве, к не об этом: «Боже, благослови меня на этот день, и не благослови этот суп, аминь, и все». Мы говорим о молитве. Если мы не хотим изменяться, мы не будем молиться. И это очень просто. Молитва, языческое понимание молитвы – это как лампа Аладдина. Что у тебя болит? То-то давай помолимся. Палочка-выручалочка. Но это не значит, что когда мы помолимся, оно перестанет болеть. А может, оно не перестанет. У нас куча вопросов. У нас Священное Писание наполнено такими вещами. Сколько времени молился, и я не знаю, сколько времени прошло. Не помогало. Потому что молитва – это не языческое представление. Это не рыбку золотую поймали. И давай три желания. Это совершенно другое. Прежде всего, молитва. Когда вы общаетесь с Богом, вы не можете оставаться такими, как вы. К Нему ничего нечистое не попадает. Вот что такое молитва. История религии – это история отчаянной борьбы за то, чтобы иметь посредника. Если мы думаем, что вот эти священники, даже пастора, может быть, это когда-нибудь мы с вами будем говорить. Почему люди часто подходят и спрашивают пастора: а вот как ты, брат, думаешь вот в этом вопросе как? А потом, если ответ не нравится, к другому: а как ты думаешь? А потом этот, мы что хотим этим показать? Мы ждем ответа того, которого мы хотим. Или мы хотим, чтобы кто-то нам дал эту булу индульгенцию, чтобы мы поступали так, как мы хотим. Вот это посредничество, оно не только в католической и православной церкви. Оно даже в адвентизме есть. Оно пронизано нам, чтобы кто-то взял ответственность. И вот это посредничество, оно было с самых первых моментов, самых первых, от Адама, перевалить вину на другого. И на протяжении Израиль, Моисей, знаешь что, там вот Бог, один раз в истории планеты, один раз, когда Господь обращался лично к народу, ко всей церкви. Было еще когда-то такое? Не было. А как народ поступил? Вот хорошее время, да? Вместо Валеры Бог, чтобы пришел и проповедовал. Разве это плохо? Было такое. Знаете, как народ отреагировал? Знаешь, Моисей, ты лучше говори. А мы будем. А знаете почему? Ответственность, совершенно верно. Мы все боимся ответственности. Потому что когда Бог говорит свою волю, и мы присутствуем при этом, то нам надо эту волю исполнять, а не искать какие-то наши ходы. И в этом плане это очень серьезно. Даже нам не нужно будет менять свою жизнь. Ведь быть в присутствии Божьем значит меняться, если мы ищем посредника. Ну, несколько библейских, простых, известных библейских примеров. Марка, 1 глава, 35 стих. «А утром, встав весьма рано...» Это о ком говорится? «Вышел и удалился в пустынное место, и там молил». И подумайте, дорогие, если Иисус Христос, Сын Божий, отрезал от своего насыщенного дня, отрезал от сна, чтобы рано утром. Что значит весьма рано, скажите? Рано это когда? Это 8 часов, если рано, или 7? А весьма рано тогда это сколько? А вот псалмопевец говорит нам время точное, чтобы мы с вами не гадали. Потому что знаете секрет Евангелия, да? То, что в Евангелии непонятно нам, надо искать в Танахе, в Ветхом Завете. Там все это есть. Потому что евангелисты не тратили время, чтобы разжевывать язычникам. Они понимали, что их иудеи научат этому, к бейсику этому, Писанию. И весьма рано пишет нам псалмист: «Боже, ты Бог мой, тебя от ранней зари ищу я». Что такое ранняя заря? Утренняя звезда. Когда она появляется? Вы слышите? Еще темно, еще только-только-только. Такое время, говорит нам Священное Писание, лучшее время. И я себе думаю, может быть, там будильничек завел, встал, помолился. Пока жена тебя не тревожит, пока дети, пока вот эта вся суета. А потом можно опять лечь спать. Как вам? Трудно, да? Ну, люди старшего поколения говорят, что уже если встал, то уже все. Зато какой день длинный. Зато какой день длинный. Итак, это очень важно. Время и место. Смотрите, Господь шел куда? В пустынное место. А почему в пустынное место? Чтобы никто не мешал, чтобы ничто не отвлекало. А как у нас апостолы действовали? Смотрите, Деяния 6.4. Вот. Когда апостолам требовалось масса разных дел. Там то, там какие-то тяжбы, какие-то неприятности, там продукты делили, должности делили, еще что-то все. Апостолы говорят: знаете что, ребята, вы тут занимаетесь. А говорит, а мы будем заниматься чем? Постоянно в молитве и в проповеди Слова Божьего. Вы слышите? Потому что вот эта вся рутина, вот это плотские вещи, они отвлекают. Поэтому постоянство в молитве, оно будет нас удерживать. Ну, давайте мы посмотрели Христа, посмотрели вот псалмопевец, апостолы, что нам говорят великие люди уже нового времени, реформатор Лютер. Что мы знаем о Лютере? Вот если на минуточку вы себе представите такое, что 1000 лет, 1200 лет, полная темнота, совершенно нет у людей Священного Писания. Люди понимают, ходить надо вот только так, только одна церковь, только одна истина, только одна правда. И не один год, и не 10 лет. Вот представьте себе ситуацию. Другой истины нет. Проходят эти сотни лет, встает человек один и говорит: это все неправда. Ты что, самый умный, что ли? Не, ну ты что, самый умный? Господь руководит своей церковью или не руководит, скажите? Руководит. Мы же с вами сколько раз аргументы приводим. Что это за богослужение здесь тут? У нас в Жмеринке такого не было. Аргумент это? Не аргумент это, дорогие. То, что у нас где-то было, это не значит, что это была правда и истина. Потому что если бы такой был аргумент, то мы с вами остались бы еще жить в Средневековье. Понимаете как? Аргумент – это Слово Божье. Аргумент – это не наше понятие. Даже самое хорошее – киевские, там, жмеринковские, продонежты, там, или... Нет, это не аргумент. Аргумент – это Слово Божье. И вот когда встает этот человек и говорит: это неправильно, это не по Библии, это не по Библии. И буря огромная, вся церковь, А до этого сметали этих людей. Густо спалили, значит. Виклиф еле там спасся. И мы читаем в великой борьбе какая-то. И когда началась реформация, занятый это был человек. Библию перевести надо. Библию перевести надо. Дать народу. Да? Разные вопросы, политики, куча всяких. Семья, жена Катюша, как историки говорят, Катя, Катерина, его жена, была женщина такая с таким нравом. Вот. Дети, все тяжело. И смотрите, что он пишет. Я настолько загружен работой, что не могу ее сделать без того, чтобы не провести 3 часа в молитве. Вы слышите? 3 часа в молитве. Молитва изменяет положение вещей. Ниневия. Изменяет молитва что-то или нет? Конечно, из меня. Особенно, если мы молимся не за себя. Слышите? Тогда она изменяет. Вот когда мы сбрасываем этот эгоизм наш, вот, и молимся за кого-то, изменяет. Пост изменяет. Молитва изменяет. Вот. Теперь как, интересно еще, мы с вами посмотрим, как люди молятся. Как эти древние молитвы? Давайте, чтобы там, знаете, сейчас сегодня люди учат, чтобы в молитве было и это. И расписать уже скелет, анатомия молитвы. Слышали такое вы, да, выражение? Анатомия молитвы. Интересно, знал ли эту анатомию Авраам, когда за Содом подошел и с Богом торговался, как на восточном рынке. Вы помните, да? Сколько тебе? 50. Нет, давай 40. Нет, давай 30. Слушай, давай 20. Это что такое? Понимаете? Вот какие, какая молитва, это разговор, это не вычурнутое что-то. Когда мы молились так? Когда мы молились? Кто-то сказал, даже если вы там и покричите, Господь поймет. Он поймет, потому что Он знает, откуда оно выходит. Главное, чтобы это не было игра, потому что игрой и лицемерием вот так насыщен Господь. Понимаете? Молитва изменяет. Она не должна быть формальной. Илия, Давид, Моисей. Их молитвы далеки от строгих, правильных, заученных церковных молитв. Иногда бывает такое, что если вы находитесь несколько лет в церкви, и люди молятся. Даже если вы не слышите голоса и вам дать текст, вы узнаете, кто это молится. Бывает такое? Одни и те же слова. Одни и те же слова. Сила молитвы. Елена Вайт пишет. Как молитва? Что это? Молитва – это необходимость, это жизнь души. Семейная и общественная молитва очень важны, но именно тайное личное общение с Богом поддерживает духовную жизнь человека. А мы-то думали, что проповедь поддерживает или пение поддерживает личную жизнь. Ничего подобного. Личная тайная молитва поддерживает духовную жизнь души. Почему, вы спросите? Разве это плохо? Все нет, это неплохо, это надо, это нормально. Но такое может быть, а может и не быть. И история знает, история церкви намного больше, когда люди находились не в таких собраниях, светлых, комфортабельных. Церковь и жизнь церкви и народа Божьего. Она за закрытой дверью, она где-то в подземелье, где-то в катакомбах, где-то в лесах, где-то там, где никто не увидит. Это жизнь души человека. Личное, тайное общение с Богом. Еще один важный принцип молитвы. Всегда, прежде чем молиться молитвой веры, за других и за себя Христос, пророки и апостолы проводили достаточно времени, чтобы узнать волю Божью. Это правило для всех молитвенных групп, для всех нас, когда мы молимся. Это нужно нам, когда мы о своих планах молимся. Только вчера мы с вами изучали, кто был. Бытие. Иаков получил весточку от Иосифа сына. Голод у него в стране. Нету кушать. Целые там внуки, правнуки, все. Сын, вторая личность в царстве. В самом могущественном государстве, в житнице империи, которая стала потом позже римской. Египет, вторая личность. Папа, давай ко мне на полное обеспечение. Никакие food stamps или восьмая программа не могут даже с этим рядом стоять, дорогие. И вы что думаете, Иаков что, бегом? Ничего подобного. Находясь в голоде, ответственность была за всех их. Он пошел в Версавию, свернул там, где Авраам, его дедушка, и там, где Исаак, его отец, ходили туда для того, чтобы встречаться с Богом, получать откровение и видение. И он пошел туда, чтобы узнать, а действительно ли надо идти к сыну. Понимаете? Мы должны узнать волю Божью. Мы вчера говорили, как это происходит. Как? Очень интересно. Узнать волю Божью. Как она узнается? Чтобы знать. Еще важно, когда мы узнаем волю Божью, как мы себя ведем. Правда? Покорность и смирение. Господь говорит, Боже, да минует меня эта чаша. К нам понятна эта фраза? Очень просто. Боже, я не хочу это все проходить. Ну, не хочу я проходить безработицу, болезни, страдания, унижение, лишение. Я не хочу через все это проходить. И Христос, смотри, чтобы все на этом закончилось. Впрочем, не моя воля, но твоя воля да будет. Вы слышите, что такое молитва? Вы чувствуете, что такое библейская молитва? Это заявить Богу, Боже, мне хочется так. Ну ты видишь, ну разве тебе жалко сделать? Ну разве у тебя нет возможности? Да не жалко Богу. Да есть у него кладези всего. И печенка новая у него есть, и сердце новое есть. У него все. Но мы говорим что? Да будет воля твоя. Да будет воля твоя. И воля Божья привела Сына Божьего куда? И вы знаете, вот почему проблемы с этим? Вот секрет нас, как людей, как human beings, знаете, вот в чем? Мы хотим, послушайте, это очень важно. Каждый из нас хочет управлять процессом. Вы слышите? Мы хотим управлять процессом. Мы хотим управлять процессом. Я хочу управлять процессом. Каждый из нас хочет в жизни управлять процессом. Ну и скажите, до чего мы допроцессились, извините меня? До чего мы в другой раз доуправлялись? До каких? Так не лучше же ли нам доверить свою судьбу Богу? Почему? И это не только наша проблема. Вы посмотрите на Адама, как он себя вел, на Ева того же. Посмотрите на Иакова, Илия, да, апостолы, фарисей. мы с вами. Души под жертвенниками, Господи, доколе вот это еще тут нам? Почему не мстишь? Даже души под жертвенниками. Образное такое. Это Иоанн нам показывает, открывает нам свой ход мысли. Он тоже человек. Господи, достала уже эта Римская империя, этот Диоклетиан. Сколько можно? 10 лет уже изворачивается, уничтожает еще чуть-чуть, и никого не останется. Боже, доколе? Мы хотим управлять процессом. Но Иисус Христос нас учит. Боже, впрочем, не моя воля, но Твоя. Покорность и смирение – это составные части настоящей библейской молитвы. И вот еще одно открытие. Открытие, которое мы забываем, особенно те, кто уже много-много стажируется в церкви. Человек молился, думая вначале, что молитва – это говорение, но затем его голос становился все тише и тише, и тише, пока в конце он не осознал, что молитва – это слушание. Слышите, что такое библейское? Слышите, как это получается, что Лютеру надо было 3 часа, а у него было много проблем. Ему надо было слушать. Молился он, может быть, 2 минуты, а остальное время слушал. А теперь давайте мы вспомним свои молитвы. Аминь. Уже в двери. Вы слышите? Это молитвы те, которыми молились ученики. Это они молились, уже намолились несколько десятков тысяч молитв. А Господь нас учит, чтобы мы... Молитва – это, оказывается, слушание. А мы же не знали этого. Мы же думали, что молитва – это наши красивые слова. А молитва – это слушание. Поэтому когда, чисто практический вопрос, когда мы молимся в наших тайных за закрытой дверью, нам надо достаточно времени иметь, чтобы высказаться в какие-то просьбы и наши тревоги. 1 минутка, 2. Не надо Господу говорить о том, что Он и так хорошо знает или не знает Он. Знает он или не знает? Почему у него были претензии к фарисеям? Говорит, зачем мне вот эти тирады с закрученными красивыми словами? Ты посмотри, как он молится, брат. Давай, я помню, я как-то на евангельской кампании молился, это еще в Черновцах это было, кстати. Подходит, брат, запиши мне молитвы. Значит, я себе думаю, о чем я ж там... Вот мы проправославные, даже адвентисты в какой-то степени. Причем здесь наши слова? Причем здесь наши слова? Они вообще не имеют никакого значения. Дорогие, ни одна молитва, которая достигла Бога, не пришла в том содержании, в котором она вышла из наших уст. Или я ересь какую-то сказал? Ни одна молитва. Знаете почему? Потому что апостол пишет, Дух Святой все это переводит, как вот переводчик стоит и переводит. Потому что наши словеса надо Духу Божьему их сформировать в читабельное и слышание по Божьим стандартам. Поэтому не важно, что вы говорите. Бог знает сердечное ваше. Сердечное на них. Немножко сказали, а потом стойте и просто послушайте. И вы поразитесь. Вечером придите, попробуйте. Утром завтра встаньте, попробуйте. Постойте после молитвы на коленях в тишине хотя бы 10 минут. Вы поразитесь, какие откровения вам будут. Вы поразитесь, какие вам придут откровения. Задайте Богу вопрос и слушайте. Христос учил верующих людей меньше говорить в молитве, минимум слов своих. Бог это все знает. Быть готовым выслушать ответ Бога – это проблема, с которой Бог всегда имеет дело, сталкиваясь с религиозным человеком. Мы с вами религиозные люди. Это не то, что с улицы пришли. Мы с вами люди религиозные. И у Бога с нами проблема. Мы не можем никак выслушать. Итак, первый шаг – слышать водительство в молитве. Когда мы больше проводим время в молитве, слушая вместо говорения, мы делаем возможным слышать голос Божий, обращенный к нам. Второй шаг – просто подольше удерживаться на первом. Вы должны научиться ползать и ходить прежде, чем бежать марафон. И вообще, куда мы бежим с вами? Куда мы вечно с вами бежим? Мы все равно опаздываем. Мы все равно опаздываем. Третий шаг. Третий шаг – искать реальные объекты молитвы, которые вокруг нас. Семья, друзья, знакомые. Тогда очень важно. Мы все имеем нескончаемые молитвенные нужды. Секрет в том, чтобы их видеть. Четвертый шаг – особо отмечать полученный ответ на молитву. Вы фиксируете опыты с Богом или нет? Они у вас в памяти? Это то, что советуется нам, это очень важно. Попробуйте завести молитвенный дневник. Я помню, как я говорил этот семинар еще раньше, и в Шаломе, и в Чикаго. Моя жена, смотрю, что-то вечером там пишет, говорю, что ты делаешь. Говорит, дневник завела, молитвенный дневник. Отмечайте, потому что Бог столько делает в вашей жизни чудес. А потом, когда плохо, и кажется, что уже Бог вас оставил и не слышит, откройте дневник, и вы увидите реальную картину, сколько Бог уже вам сделал. Интересно. Молитва – это труд. И труд тяжелый. Молиться – это тяжелый труд. Дневник ваших молитв. Записывайте Божьи ответы, собирайте вдохновляющие поучения и примеры, ежедневно встречайтесь с Богом, организуйте ваши молитвы и чтение Библии, относитесь к вашему журналу как к помощнику. О чем мы с вами говорим? Что это такое? Зачем это нам? Попробуйте, потом говорите. Представьте себя как бы на встрече с Богом. Изберите постоянное время встречи с Богом. Определите количество времени на молитву и чтение Библии. Определите. Молитва – это стержень распорядка дня. Вокруг чего мы строим свой рабочий день? Если вокруг работы, мы обречены на поражение. Слышите, это проверено столетиями. Зачем набивать себе шишки, когда уже бизнес полностью развалился, когда уже банкрот, когда дом foreclosure, потом только начинать этому учиться? Зачем? Зачем? Если строите жизнь вокруг бизнеса, провалится, гарантированно провалится в стреском. Секрет жизни Даниила. Кто такой Даниил был? Клинкой занимался, траки водил, там, постарил, там, значит, еще что-то. Чем занимался? Кто был Даниил? Премьер-министр. Вавилон – самая могущественная, огромнейшая империя. Медоперсия. Если вы посмотрите, как расписан день у премьер-министров, они же не свои люди. У них нету своего времени. Извините меня, там даже в туалет секретарь сидит и говорит, у вас осталось 30 секунд, и встреча. Все. И смотрите на Даниила. Секрет его успешной жизни в чем? Молитва. Да пусть все провалится. Пусть небо упадет, пусть земля расступится. Пусть там эти все ребята, доброжелатели ходят рядом. Сексоты подглядывают, чем он там занимается. Пусть все. Я буду молиться. Окна. Это стиль жизни. Это стиль жизни Даниила. Это его стержень. И он понимал, дорогие, что его успех в жизни, премьерство, защита зависит не от его башки, и не от контактов и связей, и не от его образования, а зависит от чего? От Бога зависит. Слышите? От Бога. И поэтому держался, потому что знал. А враги знали тоже, сатана тоже знает в чем, где только секрет успеха. Слышите? И старались разрушить это. И поэтому борьба ведется не за то, чтобы там в дома нам хорошие, или аппаратуру поставить, или хорошо одет, или там компьютер. Не за это совершенно борьба. Борьба ведется за серьезные вещи. За связь с Богом человек, связан он с ним ниточкой. Или нету этой ниточки. Давным-давно ее нет. Это очень серьезная вещь. Даниил понимал очень хорошо. Разрушить скелет этот, стержень, разрушится все. Молитва – это хвала, это наша проблема с вами. Мы забываем хвалить. Хвала целенаправленная, почтительная, благоговеющая, честная, суверенная, непрекращающаяся. Смотрите, сколько хороших слов. Это все о хвале. Это не о том, как выпрашивать у Бога себе. Это о том, чтобы благодарить и хвалить Бога. Вы слышите? Как молитва, это же совершенно другая молитва. Библейская молитва – это совершенно другая молитва. Молитва и вера. Молитва взращивает веру. Господь сказал, если бы вы имели веру зерно горчичное, и сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Молитва взращивает веру. Молитва и наши цели. Какой мотив нашей молитвы? Вы слышите? Какой мотив нашей молитвы? Яков пишет. Просите и не получаете. Потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Ну, называется, приехали. Просите, молитесь. И никакого эффекта. Потому что Господь знает. Господь знает, чего мы даже сюда пришли. Чего мы пришли. Или у нас цели есть какие-то. Или просто встретиться с друзьями. Или привычка наша. Или мы пришли сюда, чтобы встретиться с Богом. И как говорит псалмист, послушаю, что скажет Бог. Слышите, кому скажет? Не Мише Подвальному, а мне что? Мне что Бог скажет? Послушай, что скажет Бог. Просите, не получаете, потому что мотивы очень важны. Очень важны мотивы. Писание говорит нам, что нам надо молиться во имя Иисуса Христа. «Да ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Истинно говорю вам, о чем не попросите Отца, во имя Мое даст вам». А мы молимся во имя Его и не получаем. Почему? А потому что мы не понимаем, что значит молиться во имя Иисуса Христа, значит молиться так, как Он молился. Впрочем, не моя воля, но твоя. Вы поняли теперь, что значит, почему важно молиться во имя Иисуса Христа? А потому что дальше следует этот принцип. А потому что дальше следует. Потому что Он даст нам, Господь, Его воля какая? Благая, угодная и совершенная. Даст нам то, что нам нужно. Молитва к небу, откровение, и вы там видите, там стало как бы безмолвие на полчаса. И дальше говорится, что Фимиам стал подниматься. Когда мы молимся, когда эти молитвы поднимаются, все, небо замирает. Ангелы складывают крылья, чтобы не мешать. Молитвы, как Фимиам, поднимаются к Богу. Вау, это сильно. История не принадлежит сильным, богатым, политикам, корпорациям. Они имеют лишь временное земное влияние. История принадлежит ходатаям, заступникам, посредникам, которые верят и молятся за будущее существование. Христос, который был, умер, воскрес и теперь ходатайствует за нас. Вот история спасения. Молитва – нескончаемое творчество. Молитва есть бесконечное творчество, выше всякого иного искусства или науки. Молитва есть акт наивысшей мудрости. Все превосходящее красоты и достоинства в молитве – святое упоение нашего духа. Ну что можно еще сказать о молитве? Я хочу закончить этим письмом, обращением к нам и к Богу, но самое главное, к себе и к своему сердцу человека. Возможно, вы уже это читали. Я попросил Бога забрать мою гордыню, а Бог сказал мне «нет». Он сказал, что гордыню не забирают, от нее отказываются. Я попросил Бога вылечить мою дочь, прикованную к постели недугом, а Бог сказал мне «нет». Он сказал, что душа ее вылечена, а тело все равно умрет. Я попросил Бога даровать мне терпение, а Бог сказал мне «нет». Он сказал, что терпение – результат испытаний, его не дают, а заслуживают. Я попросил Бога подарить мне счастье, а Бог сказал мне «нет». Он сказал, что дает благословение, а буду ли я счастлив, зависит от меня. Я попросил Бога уберечь меня от боли, а Бог сказал мне «нет». Он сказал, что страдание отделяет человека от мирских забот и приближает к нему. Я попросил Бога духовного роста, а Бог сказал мне «нет». Он сказал, что дух должен вырасти сам, а он лишь будет подрезать меня, чтобы заставить плодоносить. Я попросил Бога помочь мне любить других так же, как он любит меня. И Бог сказал: «Наконец-то ты понял, о чем надо просить». Я просил сил, и Бог послал мне испытания, чтобы закалить меня. Я просил мудрости, и Бог послал мне проблемы, над которыми приходится ломать голову. Я просил мужества, и Бог послал мне опасности. Я просил любви, и Бог послал мне нуждающихся в моей помощи. Я просил благ, и Бог дал мне возможность. Я не получил ничего из того, что просил. Я получил все, что мне было нужно. Бог внял моим молитвам. Помолимся. Дорогой Небесный,